Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.
Взрослые люди. Взрослые люди. Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
Доброе утро, друзья. Это мы с вами в ближайшие два часа в прямом эфире. Делимся с вами новостями, призываем к обсуждению вас и лучших экспертов.
Да, здравствуйте, дорогие друзья. Прямой эфир, радио «Комсомольская правда». Давайте сразу напомню наши координаты, потому что мы с вами, а вы с нами. 8 800 200 ровно 9702 – это наш номер телефона. И Viber с WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702.
Конечно, очень хочется... Почему-то всем пожелать, не почему-то, а хочется всем пожелать прекрасного дня, но в то же время хочется почему-то забиться в норку, знаешь, спрятаться под какой-нибудь куст и переждать август. Потому что почему? Я не
ты
знаю.
Тоже, ты тоже веришь, что, что август это самый страшный месяц вот в эту вот историю? Ну, видишь, август настолько страшный, что у тебя даже микрофон отключается.
Нет, не то чтобы я верила, но как-то реальность это почему-то подтверждает. В августе каждый год творится какая-то фигня, мягко говоря. И не только в России, а вообще почему-то август становится временем каких-то перипетий. И вот говорят, что сезонные обострения случаются обычно осенью, весной, но у некоторых политиков сезонные обострения именно в августе происходят.
Да, это правда. Но вот смотрите, еще 4 августа в столице Ливана, в Бейруте, произошел мощный взрыв в районе порта. По последним данным, в результате этого взрыва погибли 135 человек и около 5000 пострадали. И эти цифры все время растут. Там несколько сотен человек находятся в критическом состоянии. Но накануне вечером самолеты МЧС России отправились из, соответственно, России в Бейрут для того, чтобы помочь местным жителям разобрать завалы, оказать медицинскую помощь, оказать психологическую помощь. И вместе с нашими спасателями наш фотокорреспондент Владимир Виленгурин. Он с нами сейчас на связи. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир, как прошла ночь, чем занимались спасатели, чем занимались вы и какие планы на день сегодняшний?
Значит, по прилету спасатели разворачивали лагерь, развернули аэромобильный госпиталь, то есть стоят уже возле стадиона, местного стадиона стоят уже палатки. И еще сегодня утром прилетел самолет последний, он привез оборудование. Спасатели занимались ночью обустройством лагеря. Мне удалось проехаться по центру города. Я был в одном километре от места взрыва, но центр ночью очень темный. Электричества очень мало в районе взрыва, поэтому что там, как выглядит, сложно было разобрать. Но в одном километре жилые дома, гостиницы, в общем-то, стоят коробки целые, стекла выбиты, на улице валяются огромное количество стекол, всяких штор, стульев и тому подобное. Очень много военных, которые контролируют ситуацию. По несколько человек военных, вооруженные автоматами, входят по ночному городу, просят их не снимать. Ну, в общем-то, обстановка спокойная, мародерства не видно. Некоторые жители просто сидят на тумбах, на скамейках ночью. Видно, может, им негде жить. Сейчас, ну, в таком задумчивом
Владимир, а вот
положении.
Сотрудник МЧС сказал в интервью, что они надеются найти под завалами живых людей. Как это вообще возможно? Есть действительно такая надежда, что спустя вот ну, уже два дня, все-таки можно еще кого-то найти?
Конечно, сейчас погода, холода нет в этом районе, человек может протянуть несколько дней. То есть такие факты были в нашей стране, даже во время зимы, когда были очень сильные морозы. Вот, все зависит от конкретных обстоятельств, как он попал под завал, в каком состоянии находится, мог ли он укрыться, есть ли у него вода, пища. Так что случаются чудеса, и спустя несколько дней человека возможно спасти. Достать самого.
Да, Владимир, спасибо большое. Владимир Веленгурин, фотокорреспондент «Комсомольской правды», сейчас в Бейруте своими глазами смотрит и вам показывает, что происходит в столице Ливана после совершенно жуткого, страшного взрыва, который там произошел на днях, который произошел там позавчера. Напомню, что по последним данным погибших 135 человек и около 5000 пострадавших. Мы следим за развитием событий в Бейруте и обязательно вам рассказываем все, что там происходит. И в новостях, и в прямом эфире радио «Комсомольская правда».
Ну и переходим к другим новостям. Возвращаемся в Россию. Опять непонятные дела творятся вокруг Михаила Ефремова.
Ну,
значит,
ну,
вчера было слушание, почему-то его перенесли. Ну, хотя бы ознакомили участников с материалами и результатами экспертизы. И всплыли новые удивительные подробности. Напомню, что Михаил Ефремов устроил аварию с трагическим летальным исходом, выехал на встречную полосу, врезался в грузовик, водитель грузовика погиб, умер в реанимации. В крови у Ефремова нашли следы марихуаны и кокаина.
И, естественно, алкоголь.
Об
этом мы даже не говорим, да.
Да, очень было много независимых видеосвидетельств этого события, то есть на этих всех видео мы их опубликовали у себя на сайте kp.ru, прямо, ну, невооруженным глазом видно, что человек просто в хлам.
Да, а сам Михаил Ефремов говорит, что он записывал видео, говорил, что я там раскаиваюсь и все такое, что же я натворил, нет больше Миши Ефремова, а сейчас говорит, ну я не могу признать свою вину, слушайте, ну я же ничего не помню.
Да-да, теперь вину он отрицает, это, да. Конечно,
с нами просто на бантик. С нами на связи Алена Мартынова, корреспондент «Комсомолки», она следит за развитием событий, была вчера в суде. Алена, здравствуй.
Доброе утро, коллеги, всем доброе утро.
Алена, привет, а почему перенесли-то слушание по делу? Опять? Кто-то изобразил обморок или что?
Нет, слушания перенесли и будут переносить еще не раз, видимо, из-за высокой загрузки адвоката Ефремова Ильмана Пашаева. То есть он вчера явился в суд и сразу судью предупредил. Пожалуйста, на такие-то даты, на такое-то, время, следующее судебное заседание назначайте, я буду очень занят. И вообще, мол, давайте...
А так можно, да?
Ну, оказалось, что так можно, да. И вообще уже после нескольких часов он заявил, что давайте как-нибудь, мол, побыстрее, у меня сегодня еще в Мосгорсуде дела. На что судья ему сказала: уважаемый, конечно, спасибо, что вы посетили наше заседание, но будьте добры, все-таки ждите.
Ничего себе, как-то обычно наоборот, мне кажется, бывает.
Он говорит, что у него, кроме Ефремова, еще около 80 уголовных дел в
проекте. Да, и вас много, а я одна. Мы это где-то уже слышали.
Алена, а что вот это за история с тем, что Ефремов не признает своей вины? Слушай, ну мы же видели видео, у нас куча свидетельств, очевидцев. Он сам записывал обращение, что нет больше Миши Ефремова. А теперь он говорит, ну я ничего не помню, признаю свою вину.
Да, и я хотела еще добавить, что ДНК-экспертиза выявила следы биологических материалов Михаила на подушке безопасности автомобиля, и по версии следствия это доказывает, что актер был за рулем.
Да, но вы знаете, дело ясное, что дело темное, потому что, например, вчера вот эти результаты экспертизы, которые нам представили, подушка безопасности, значит, следы ДНК, закончился суд, вышел адвокат Эльман Пашаев, и тут же нам говорит, это все неправда. На самом деле...
Давай сейчас, Алён, давай сейчас услышим как раз Эльмана Пашаева, прям его прямую речь.
С удовольствием.
Вы же от меня никогда не услышали, чтобы я говорил, за рулем он был, не был. Я же этот вопрос никогда не оспаривал. Вы говорите,
что он был в машине, и подразумеваете, что, видимо, был кто-то еще в машине.
А я не могу я же все-таки защитник, я не могу фантазировать, там, кто был, как был. Вы же должны понять, я ссылаюсь только на конкретные доказательства.
Есть инспектор ГИБДД, который утверждает, что...
А инспектор ГИБДД когда приехал? После ДТП, правильно? Как вы можете говорить, что они видели? Они приезжают опрашивать свидетелей. Все. Вы, если еще мне покажете, что Ефремов выходит за руля, я тоже буду с вами согласен. Но, опять же, это не моя позиция, я не буду на это ссылаться. У меня другая позиция.
Пошел в отказ Ильман Пашаев.
Слушайте, а расскажите, Ален, расскажи, пожалуйста, что за таинственная
любовница.
Женщина?
Да, ну или там... Да, фам в этой истории. На самом деле об этой женщине было известно практически с самого начала, и она вызывала очень много вопросов. В общем, ситуация такая. На самом деле сейчас в деле есть две экспертизы. Одна говорит, что вот Ефремов был за рулем, а вторая экспертиза, она нашла, значит, в салоне машины еще также пот и клетки кожи другого человека. Но так как экспертам не удалось установить даже пол хозяина, скажем так, этих клеток, то все, естественно, подумали, что речь идет о женщине. Ну, сразу оговорюсь, что тут неизвестно, как бы в какой момент этот человек находился в автомобиле. То есть, может быть, в тот вечер, когда произошло ДТП, а вдруг, мало ли, и в момент ДТП, а может быть, и просто часто катался с Ефремовым. Но так или иначе, женщина на самом деле есть. Это молодая актриса современника, коллега по театру Михаила Ефремова, которая с ним также играла в одной.
Фамилию давай.
Дарья Белоусова ее зовут. Именно у этой женщины.
Да, Ален, спасибо
и
большое.
И все на этом.
Дарья Белоусова. Дарья Белоусова.
Уже взрослые люди. Пора уже серьезными делами заняться.
Какие ваши доказательства?
Ваши волосы будут мягкими и шелковистыми.
Я убью тебя, лодочник.
Я сделаю ему предложение, от которого он не сможет отказаться.
Ну, за понимание.
Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильней.
Прошлое не дает себя забыть. Запахами, музыкой, фотографиями. Мы помним прозвища своих одноклассников, хотя самих их не видели очень давно. Мы до сих пор в памяти бережно храним правила дворовых игр. Все эти воспоминания оживают в программе «Дежавю». Меня зовут Михаил Антонов. По субботам и воскресеньям в 11 часов вечера мы говорим о том, что нас радовало и огорчало. Какими мы были раньше? Давайте вспоминать вместе. До встречи.
Хулиганы.
Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
Делаем это вместе с вами, дорогие друзья. Прямой эфир, радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Тутта Ларсон. И вы тоже все рядом с нами. 8 800 200 ровно 9702. Наш номер телефона и Вайбер с WhatsApp'ом. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Тут Александр Лукашенко, главный, пожалуй, ньюсмейкер последних недель, последней недели.
Да, продолжает ньюсмейкерить.
Да, именно так. Во-первых, он пообщался с Владимиром Зеленским. Ну, собственно, ничего там такого нет. Бывает такое, что президенты двух стран общаются. Другое дело, что разговор очень интересный у них был. Лукашенко пообещал... Не то чтобы... Если я скажу, что он пообещал выдать вот этих задержанных россиян на Украине, вот эти 33 вагнеровца, да? Ну, вагнеровцы мы в кавычки берем, вы понимаете. Вот. Не то чтобы он пообещал их выдать Украине, но сказал, что даст прокуратуре зеленый свет как раз по этому поводу, прокуратуре белорусской. И теперь белорусская прокуратура сбивает ноги для того, чтобы найти хоть какие-то предлоги, чтобы выдать... этих людей. Там 17 человек с Донбасса, я напомню. Вот, чтобы выдать этих людей.
Нет, уже сейчас в новостях говорили, что даже больше, по-моему, даже больше? 18. Или, в общем, еще он об этом пообещал в интервью главному украинскому журналисту Гордону тоже.
Да,
что
да.
Он это обязательно сделает и будет дружить с Украиной. И давайте послушаем этот кусочек из интервью.
Если это касается страны, если я вижу, что это несправедливо для меня, это неприемлемо. Справедливость Это основа того, что я пытаюсь делать или проводить любую политику в основе справедливость. Законы, да, все хорошо, в законах не пропишешь. Справедливость. Это главное. Если я вижу, что пытаются наклонить моих людей, мой народ, Беларусь, все, это все.
Мне так нравится, когда он говорит, вот законы, вот это все, главное справедливость. То есть не по законам, а по понятиям.
Да, только что Александр Лукашенко сказал, что закон для него не важен, а да, что есть, что он над законом, да?
Да, и самое главное – справедливость. Ага. А мы понимаем, что справедливость – штука такая, которая у каждого своя. Кому-то совесть позволяет есть детей, так-то на минуточку.
Ну да, по справедливости, да. Господи.
Вот.
Хотела сострить в эту сторону, но не буду. У нас на связи политолог, заместитель декана факультета мировой экономики и политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев. Андрей Иванович, доброе утро.
Здрасте.
Доброе утро.
А что вообще, что это такое? У нас каждый день просто глаза лезут на лоб все дальше. Что происходит?
От руководителя Братской Республики.
Ну, во-первых, никогда она братская не была. Я занимаюсь этой республикой 30 лет. У нас всегда были проблемы с Лукашенко. Всегда. И, в общем-то, и этот вариант работы торговли, вот такой, знаете, в сомалийском формате, это далеко не первый. Но до этого чаще всего брали политических заключенных, а потом торговали с Европой. И отпускали. Кто снова брали? Напоминаю, как взяли нашего генерального директора Уралкалия в 2013 году Баумгетнера. Его пытали. Это человек инсердитый, за него просил дважды президент Путин, над ним смеялись над Путиным. Его пытали, и 200 миллионов долларов требовали за его голову. С огромным трудом его удалось тогда освободить. Захваты россиян происходят постоянно. Более 200 человек депортировано, граждан России из Беларуси. Это в рамках союзного государства. Ну, мы понимаем, что это группировка 90-х годов, которая находится у власти. Мы всегда пытаемся ее задобрить, успокоить, договориться. Ну, естественно, есть вариант того, что мы рассчитываем на интеграцию. Но с уголовниками интегрироваться очень сложно. Разграблен банк российский. Вообще не просто разграблен депозитарий.
Это вы о чем, подождите?
А вот то, что произошло в конце июня. Российский банк, Белгазпромбанк, был разграблен. И разграбили депозитарий, где люди держали деньги. И ценности. Это все картинная галерея в этом банке, которая куплена за деньги Газпрома, уехала в частную картинную галерею жены старшего сына Лукашенко. Ну, прибрали к рукам. Для них это обычная ситуация. То, что Лукашенко отдаст этих людей, это почти 90%.
Андрей Иванович, а какие нормы вообще международного права позволяют выдавать третьему государству задержанных?
Граждан России.
Да, во втором государстве граждан первого государства.
Вы знаете, в 2017 году МИД России обратился к Лукашенко с резким протестом о выдаче гражданина России Азербайджану. Там блогеры отправили. Лукашенко хохотал и отправил. В общем-то, какие нормы никаких он не будет использовать. Это полная безнаказанность. И в данном случае он абсолютно уверен, что вот отправив людей, сдав наших людей, граждан России и Украине, он спокойно переизберется и будет признан Россией. Он уверен в этом на 100%.
Андрей Иванович,
вот такая ситуация.
Андрей Иванович, да. Отношения да. с Лукашенко, с руководством страны, с правительством страны – это одна история. Но есть еще другая история, где, ну, здесь уж вы меня не поправите, что это братская страна. Это отношения между народами. Потому что, ну, по сути, действительно один народ. У меня очень долго был дом в Бресте, и я эту Беларусь знаю как свои пять пальцев. И знаю, что к русским белорусы и русские к белорусам относятся исключительно хорошо. Никогда никаких конфликтов не было, ничего. Вот эта вся ситуация может повлиять на отношения между народами?
Я вам скажу так, что у меня семья российская, белорусская. Я прожил в Беларуси немало лет. И на ваши ответы скажу, что я немало встречал людей, которые относятся к нам с ненавистью. Тоже в Минске. То есть я ваш вывод ваш не подтверждаю. Весь политический класс, молодежь в большей степени, в общем-то, бизнес-класс настроен яро против России. Вот в варианте украинском, к сожалению. Поэтому нового там этого ничего не даст. И ведь там же идет пропаганда в том плане, что это боевики, что хотите от русских, будет Крым-2. Вы поймите, 20 с лишним лет, вот больше, так сказать, четверти века, идет жуткая антироссийская пропаганда. У меня есть записи всех за эти годы информационных выпусков белорусских телевидений. Ни одного слова доброго в России нет. Ни одного. Это какая-то дикая страна, голодная, и все завидуют белорусам за Лукашенко, что Лукашенко лучше президент.
А мы опять промолчим, века. Да? А мы здесь опять вот промолчим?
Мы, никакого симметричного ответа? Мы же, не бы сказать, это же братский народ. Они же хорошо к нам относятся, как считается. Я вас разочарую. К сожалению, да, есть люди, действительно, есть часть, особенно такого населения, простого населения, к нам очень хорошо относятся. Но какая-то обида там все-таки есть. Эта обида, вот на этой обиде, в общем-то, и паразитируют такие вот вещи. Ну, смотрите, даже ни одного пикета нету, чтобы отпустить русских людей. Ни одного пикета, ни одного возмущения, ни одного сбора подписей нету, что надо отпустить людей, которые ни в чем не виноваты.
Андрей Иванович,
ни в чем не виноваты.
Спасибо большое. Андрей Суздальцев, политолог, заместитель декана факультета мировой экономики и политики Высшей школы экономики, был с нами на связи. Делаем небольшой перерыв, после новостей возвращаемся, не переключайтесь.
Но вы же взрослые люди, а ходите в рваных джинсах. Комсомольская правда. Радио. Поколение Битва.
Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
Да, и вот предлагаю вам занимательную географию. Очередной интересный рейтинг по регионам России представило агентство Zoom Market.
Ой, как я люблю эти рейтинги по регионам, прям тащусь от них.
Да-да-да, поэтому сразу призываем вас, друзья, всех...
Вооружиться вашими смартфонами, телефонами, звонить нам и писать нам +7 967 200 97 02 это для ваших письменных сообщений и 8 800 200 97 02 это для ваших звонков к нам сюда в студию. А говорить мы будем про
харассмент.
Наша любимая тема. Но у нас очень нестандартный харассмент, нетрадиционный, я бы так сказал.
Объектами опроса стали мужчины. Им задавалось всего два вопроса. Подвергались ли они домогательствам со стороны женщин и где это происходило?
Вот.
Интрига, конечно, интриги нет, к сожалению, все довольно предсказуемо. Чаще всего мужчины подвергаются харассменту в Москве и Санкт-Петербурге. Точнее, Москва на втором месте, а Питер на первом.
Вот, ну, наверное, потому что там тоска и уныние, и поэтому девчонки более агрессивные. Вот, что еще здесь? Краснодар на третьем месте, Омск 11 место, рядом с... там на девятом месте Новосибирск, а меньше других от харассмента со стороны женщин страдают мужчины в Нижнем Новгороде, в Казани и Красноярске. Так что если мужики вас там домогаются со всех сторон, вот, вот заповедник, где вас трогать не будут.
Да, и еще Zoom Market рассказал, что чаще всего, это агентство, которое делало опрос, что чаще всего домогательствам подвергаются мужчины со стороны женщин на работе, 48% об этом сказали, с неприятным этим явлением, с неприятным, заметь, сталкиваются они в барах и ресторанах, 11% опрошенных получали от женщин нежеланное внимание в гостях, а 6% в общественном транспорте.
Вот именно так, да. При этом опрос чаще всего женщины домогаются мужчин в возрасте от 25 до 34 лет, 71%, ну то есть молодые, но такие уже созревшие, да. От 18 до 24 лет, так говорят, 20% мужиков, ну 19%, да, неважно, то есть совсем молоденькие, да. Ну а старший сегмент от 45 до 54 лет мужчины, ну примерно 8% мужчин испытывали нежеланное, как нам говорят эксперты, женское внимание. С нами на связи Татьяна Сухарева, президент Центра правовой помощи и просвещения, феминистка. Татьяна Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я, наверное, должен был сказать президентка, или это не принципиальный вопрос?
Ну, в данном случае, как уже назвали, президент ОНО «Центр правовой помощи и просвещения». Так официально называется моя должность.
Да, спасибо.
Татьяна Викторовна, да. Действительно ли мужчины тоже становятся жертвами харассмента? Или они просто об этом молчат, молчали раньше, а теперь благодаря новой этике они открылись? Я вот не знаю, как-то принято считать, что если женщина приступит к мужчине, то это скорее флирт, чем харассмент.
Ну, знаете, харассмент – это про отношение власть-подчинение или иная зависимость. И я могу привести такой пример. Когда я баллотировалась депутатом Мосгордумы, на меня было сфабриковано уголовное дело по продаже поддельных пылесосов. Приговор впоследствии был отменен, но дело вот до сих пор не закрыто. Вела это дело следователь Усольцева. Там проходил по делу один еще мужчина, который агент Спирервы, и потом уже на суде я узнала от его любимой женщины, что вот эта самая следователь Усольцева, его домогалась конкретно, он был обвиняем, и потом был переквалифицирован в свидетели, и говорил, зачем вам простая женщина, если вот есть люди первого сорта вроде меня. Вот здесь вот следователь обвиняемый, вот такая вот связка.
Не, ну это из ряда вон ситуация, а в общественном транспорте, а в барах, ресторанах, как человек
подчинен? Вообще может быть харассмент в баре?
Вы знаете, я не видела харассмента со стороны женщин в баре, в общественном транспорте, в ресторане. Более того, я, когда училась в вузах, половина преподавателей, руководителей кафедр были женщины. И я не припомню случаев харассмента со стороны женщин в отношении мужчин. Я не припомню, может быть, я, конечно, этого не замечала. Равно как и не припомнил харассмента со стороны женщин в отношении женщин. Что касается баров, я тоже не замечала, чтобы женщины вот как-то домогались.
Да, но видите, мужчины-то жалуются в вопросе в этом.
Смотрите, харассмент – это когда у человека нет возможности, когда отказ чреват тем неблагоприятными для него последствиями. В баре можно просто сказать, да иди ты знаешь куда, и ничего тебе за это не будет. А когда, например, обвиняемый пошлет следователя, у него может увеличиться срок, например. Или вот как в этом случае, да, там вот в том деле этого товарища нет, но потом его осудили на реальный срок 4 года по другому делу, по-моему, кредитные какие-то дела, та же следователь.
То есть, получается, Татьяна Викторовна, харассмент – это когда флирт, но с использованием служебного положения, это когда вот зависимость,
смотрите,
да?
Вот смотрите, вот есть директор, не будем называть его пол, есть секретарь. Директор намекает секретарю на возможность каких-то там отношений, там пойти в ресторан и так далее. У секретаря есть возможность отказать, чтобы не быть уволенной? Да, секретарь может отказать, и его могут не уволить, а могут уволить. Вот это харассмент.
А скажите, пожалуйста, вот мы как-то говорили с Аленой Поповой о домашнем насилии.
Прости, ради бога. Слушайте, а я вот вашу вот эту ситуацию директора и секретарь кручу, но, честно говоря, понять не могу. Смотрите, а если секретарь будет уволен, потому что он фигово работает, но почему-то вдруг начнет через 20 лет, ну, как любят это многие делать, через 20 лет он начнет говорить, что «так меня уволили, потому что я с ним в ресторан не пошел». Или не пошла, или с ней. Ну, неважно, мы пол убрали в этой ситуации. Какой это нафиг харассмент?
Ну, вообще-то увольнение, если фигово работает, должно соответствовать Трудовому кодексу.
Ну? Ну, так его, если с ним секретарь не пошел в ресторан, он не уволит его без Трудового кодекса.
Статье, потому что он фигово работает. Этот секретарь тут же пойдет в суд и тут же восстановится. 90%. За исключением, если не будет акта, что он явился на работу в пьяном виде, если не будет акта, что он украл. То есть если просто уволить человека просто так, без последствий, по статье, это нереально. Это, в принципе, очень сложно работодателю. Поэтому обычно, подводят под собственное. И поэтому я своим заявителям своим клиентам всегда говорю, никогда не пишите по собственному желанию.
Понятно.
Да, поэтому такое увольнение всегда можно оспорить.
Татьяна Викторовна.
Бывает так, что руководство считает, что человек фигово работал без вообще сексуального аспекта. А человек считает, что он хорошо работал, а руководство его мало платило. Это самый распространенный конфликт работников.
Но руководство главное, поэтому оно решает. Татьяна Викторовна, спасибо большое. Татьяна Сухарева, феминистка, президент ОНО, Центр правовой помощи и просвещения. Не подумайте харассментом, ушли просто на рекламу.
Вы же взрослые люди, а ведете себя как группа «Звери» на каникулах. Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
Читаю гороскоп на сегодня, и что пишут? Сегодняшние лунные сутки должны даже самого закомплексованного хлюпика раскрепостить до состояния подвыпившей на корпоративе бухгалтерши. Вот где происходит харассмент в отношении мужчин со стороны женщин. Это самое...
На корпоративах-то?
Конечно.
А гороскоп-то у тебя какой сексистский, фу, бухгалтерша.
А написан женщиной, кстати. Ну вот, смотрите, дорогие друзья, мы тут про харассмент говорим, причем про харассмент в отношении мужчин, соответственно, со стороны женщин, потому что рейтинг составлен, и самые такие жестокие для мужиков города – это Санкт-Петербург, а именно он на первом месте, на втором месте Москва, на третьем месте Краснодар. И нам, кстати, пишут наши слушатели, что нет-нет, в Москве и в Питере женщины активны просто потому, что в этих городах хотят жить, хотят именно там найти себе жениха за счет, соответственно, харассмента. Чаще мужики этим гордятся, что к ним активно клеются бабы, пишут Константин. И здесь я с Константином категорически согласен. Что такое харассмент от женщины в отношении мужчины, я не знаю. Понятия не имею, никогда в жизни не видел и не слышал даже в наших мужских компаниях, в тусовочках, да, чтобы кто-то говорил, блин, там ко мне меня одна клеит, прям бесит уже, не могу. Наоборот, всегда говорят, что меня там одна клеит, эх, мужики, все, через недельку расскажу, что там у нее и как, где находится.
Ну хорошо, а если бы к тебе начальница приставала, если бы тебя клеила начальница, которая тебе не нравится и от которой бы зависела твоя карьера?
Ну скажи нет и все. Сказал
и
нет,
и будь уволен.
Да с чего это? Ну да серьезно, что... слушай, я ни одной такой истории не знаю. Ну правда. Вообще мое мнение, что чем отличается харассмент от флирта, да? Когда красивые клеятся, это флирт, а когда некрасивые, это харассмент. Ну так получается, да?
Да, у мужчин совершенно другой психологический портрет в данном контексте. Обсудим его с нашим экспертом. У нас на связи психолог Елена Сюр. Елена, доброе утро.
Здравствуйте.
А вы когда-нибудь домогались до кого-нибудь, ну, чтобы харассмент был?
Вы прям такой провокационный вопрос задаете.
Слушайте, мне интересно, может быть, хоть кто-нибудь есть?
Кто-нибудь есть, но я знаю таких женщин.
Да?
И женщины действительно проявляют активность, потому что сейчас, я вам скажу, на многих тренингах прямо учат женщин проявлять активность.
Угу.
Учат стрелять глазами, учат проявлять себя, завоевывать мужчин.
Да-да, быть охотницей, да?
Быть охотницами, да.
Да. Елена, слушайте, я очень хочу сейчас обратиться к нашим слушателям. Давайте, плюс 7.
К нации.
К нации, да, как Лукашенко. Плюс 7-967-200-97-02, номер Вайбера и Ватсапа. Мужики, расскажите нам, вы когда-нибудь испытывали харассмент или нет? И в каких обстоятельствах это было? Можете не называть своих там имен, фамилий, там еще что-то. Просто расскажите, да, нет, и как все это дело было. Елена, а к вам у меня вопрос. Слушайте, а почему мы практически не знаем ничего про женский харассмент, ну, в отношении мужиков? Почему мужчины в этом не признаются? Потому что страшно, ну, как-то неудобно, стыдно, да? Или какая-то другая здесь зарыта собака?
Ну, я думаю, что в этот момент мужчина себя не очень корректно чувствует, потому что он как девушка на выдании, которую просто сейчас выбирают, которого цапают или там еще что-то делают, да? Или глазами так прямо многозначительно смотрят, и мужчина стесняется в этот момент, он не понимает, как себя вести. Потому что именно в этом случае, ну, скажем так, мужчину решают достоинство мужчины. Это мужчина должен завоевывать. Это же мужчина должен проявлять свою силу, активность, напористость. А здесь все наоборот.
Ну, подождите, я тут тоже хочу как-то вступиться за женщин. А если он мне нравится... Ну, аж как мне я должна нравится? Ему дать понять, что он мне нравится?
Ну, давайте разделим тогда два понятия. Понять, что он мне нравится, и соблазнять.
Ну, если он мне нравится, я его соблазняю, конечно.
Даже слово «соблазнять» — это одна история, да?
Угу.
Можно соблазнять очень тонко, очень так вот изящно. И тогда мужчина понимает, что с ним идет какая-то игра, и он в нее вовлекается. И здесь нет такой напористости, какой-то грубости, еще чего-то.
Слушай, ну если она это делает не тонко и не изящно, это просто тупая баба, вот и все.
Ну, знаете, сколько таких? Ко мне приходят женщины, которые или вообще не умеют, или они вот так вот мужчин, ну, скажем, нападают на них.
Ну, что у вас здесь вообще за очаг какого-то, я не знаю, я вообще православная христианка, но сейчас мне хочется прям выступить в защиту непатриархальных ценностей. Ну, кто как умеет, тот так и соблазняет, в конце-то концов.
Вот,
ну,
и почему это надо считать харассментом? Я ровно тот же вопрос задаю.
Почему обязательно тупая? Ну, у мужчин тоже есть разные вкусы.
Давайте разделим. Есть действительно мужчины, которые хотят быть сильными, которым очень нравится проявлять свою активность, которые сами напористые. Если вдруг женщина начинает быть более активной, чем положено, для него это показатель, что он с этой женщиной не будет никогда встречаться, потому что она в будущем, она просто его съест или, скажем так, привлечет себя, как паучиха, знаете, которая себе привлекает, а потом его просто жрет, пожирает. И у нас таких женщин, ну, к несчастью, достаточно много.
Угу.
Ну, вот... Есть другая история, когда мужчине нравится, что женщина за него принимает решение. Мужчине нравится, что женщина сама его позвала на свидание. То есть он где-то внутри себя чувствует себя неуверенным. Или, может быть, ему не настолько это важно. Или он не понимает, как себя проявить. А здесь женщина за него подумала, сама его пригласила, сама его соблазнила. Сама
ну,
его,
получается, может, что в этой во всей истории с мужчинами харассмент – это дело субъективное, да? Если мне конечно, вот такой подход нравится, конечно, то это я принимаю как флирт, а если не нравится, то я клеймлю это харассментом.
Я бы не сказала клеймлю харассментом. Я бы сказала, что это зависит от мужчины. Угу. Сильный мужчина, ну, женщина не будет так себя вести с ним. Ну, хотим мы до этого или не хотим. То есть сильный мужчина, он или посмотрит на женщину таким взглядом, что достаточно будет понять, что это с ним не пройдет. Угу. Или даже женщина, ну, скажем, не будет этого делать. Да, есть женщины, которых учат, как правильно выстраивать отношения, как правильно привлекать, как правильно заговорить с мужчиной.
Ну, а некоторые не умеют и действуют напролом совершенно, да, как мы уже об этом говорили. Да, Елена, спасибо большое.
Елена Сюр... бы мужчин некоторых поучила бы, знаешь.
Чистая правда. Елена Сюр, психолог, была с нами на связи. Так, два сообщения читаю. Страшна, толста и властью не обделена. Начала душить по зарплате, пришлось уволиться, пишут нам из Ставрополя. Все-таки он есть, этот женский харассмент. В этот момент мужик чаще всего удирает. Мужики очень любят свободу. Он сам ищет, пишет Константин, который живет в лесу на Урале. Вот.
Нахожусь под постоянным харассментом. То ей ножки помассировать, то спинку, то кремом тело намазать, потом тоже тело волшебной щеткой пройти. Ужас.
Это не подумайте, что тут сейчас про себя рассказывает.
Нет, конечно, это наш слушатель Дэйв пишет в Вайбер. Я люблю всех мужчин.
Но вы же взрослые люди, а Spotify от Wi-Fi отличить не можете.
Включил телефон, завел на 8 будильник. Я объяснил тебе, где в квартире спрятался душ. Твои соленые слезы, кислые мины, душные речи. Когда меня кто-то лечит. Ты хороша, как узор в прямоугольной бумаге. Вечно зеленый цветок и порошок в зеркалах. Ты так хороша. Длинные пальцы, узкие джинсы, шея и плечи. Но я умираю со скуки, когда меня кто-то лечит. Я ненавижу, когда меня кто-то. Не продырять мне башку взглядом внимательных глаз. Твои соленые слезы, кислые мины, душные речи. Весь этот бред, я умираю со скуки, когда меня кто-то лечит. Меня кто-то.
настоящая музыка. Музыка. На радио «Комсомольская правда».